Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Начну с вопроса. Знаете ли вы, когда, каким образом и насколько осуществились евангельские истины и пророчества в действительности, в историческом времени? Как выяснили науки 20 века, евангельское событие привело к самым значимым переломам в истории человечества. Подробнее об этом сейчас расскажет Геннадий Петрович Аксенов, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук, автор книги «Глубинная история человека от христианства до ноосферы».
Меня просто интересовало сначала, откуда взялась наука. Общепринято какое мнение? Наука началась в Древней Греции. Вот мы, так сказать, у нас там колыбель нашей науки. Но оказалось, что колыбель – это еще не сама наука. Это как бы ее первоначальные шаги. А все они были такие там знаменитые греки, которых мы все знаем. Большие умы, великие таланты. Но наука как таковой еще, как профессиональной науки, не существовала. А в Афинах там человек 50 воспаряли к этим, так сказать, вершинам мудрости, вот, рассуждали о справедливости, праве, долге и тому подобных вещах. Но какое отношение это имело к жизни? Вот так посмотришь, ничего особенного. Греки жили по обычаю. Обычай этот, который есть у всех абсолютно без исключения народов, культурная антропология называет это культурой стыда. Культура стыда что такое? Это значит... Человек руководствуется в своем поведении или его заставляют руководствоваться тем, чем, так сказать, руководствовались его отцы, деды, прадеды и тому подобное. За плохой поступок ему должно быть стыдно. Но дело не в этом даже. А стыд – это значит, он не возникает, может быть, как стыд, но он смотрит на себя глазами своих родственников, глазами начальства, глазами того коллектива, куда он входит. Ведь он куда-то входит. Ну, армия, коллектив, коллектив, там какая-нибудь... Фазенда, коллектив, коллектив. А самый первый круг – это, конечно, родственный круг.
Геннадий Петрович, то есть в период до христианства была эпоха стыда? Можно так сказать?
Да, христианство первое, так сказать, идеология, учение и, как бы сказать, учение о жизни подвергло эту культуру анализу и ликвидировало ее, так сказать, как бы поставило другой идеал. Не руководствоваться, ну, как Христос сказал, помните, он должен уйти от отца и матери, христианин. Если он верит в Бога, по-настоящему, как говорит Христос, в Евангелии, да?
В Евангелии от Матфея записаны слова Христа. «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невесту со свекровью ее, и враги человеку домашние его». «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». «И кто любит отца или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Геннадий Петрович, думаю, что оставить родственников можно в том случае, если они препятствуют вере, следованию за Христом, исполнению его заповедей.
Совершенно верно. А как их исполнять, когда у вас вокруг, находясь под страшным моральным давлением окружения своего? Ну, вот любое учение в любом племени, да, в любом племени, там нет других людей. Не других в смысле этого племени, а других племен. Вот в любом учении не существует других племен. Вот в любом учении только эти люди и есть люди. Остальные так неопределенно, где-то существуют. И все поведение, вот совершенно разные поведения внутри племени, у себя дома. Здесь считается воровством, а если ты украл, допустим, у дагестанца, будучи казаком, чего-то, то это не считается грехом. Это наоборот, доблесть, добыча и тому подобное. Точно так же и наоборот. Дагестанец украдет в этой самой терской казацкой деревне что-нибудь, это тоже не считается у него, внутри племени его, не считается грехом. И никакого христианства здесь не может быть. Поэтому вот та личность, которая существует внутри вот этого, этой культуры, так она в науке характеризуется как культура стыда. Откуда этот термин, если интересно, я могу рассказать, откуда термин взялся. Это все после Второй мировой войны. Американцы победили Японию, вот, начали изучать, что там, всякие пропагандистские материалы японской армии, и увидели, что это что-то страшное. Ни один американец не пошел бы служить в эту армию, если бы ему показали вот то, что должен делать японский солдат во имя императора. Например, камикадзе может быть только холостой человек, летчик. Помните камикадзе, да? Летчик, который заправлен в самолет только в одну сторону. Он летит, делает свое дело, бомбит и не возвращается. И мать убивает двоих детей, жена убивает двоих детей своих и кончает жизнь самоубийством, чтобы ее муж, летчик, мог стать камикадзе. Когда вот эти вот все такие материалы изучили, американцы говорят, это какое-то общество, мы столкнулись с чем-то другим, мы не можем понять его. Понимаете? И они пригласили антрополога Рут Бенедикт для того, чтобы она изучила и какие-то рекомендации. И она написала книгу «Хризантема и меч». Книга стала знаменитой. О японском традиционном обществе. И она назвала это культура стыда. В отличие от европейской, где существует культура вины. Европейская, американская, где христианская уже к тому времени, вот у нас 20 век, где человек руководствуется высшим нравственным долгом, который не связан ни с родственниками, нет ни эллина, ни иудея, вот как бы все равны люди перед лицом Господа и так далее.
Геннадий Петрович, то есть вы считаете, что эпоха вины началась с момента прихода в мир нашего Господа Иисуса Христа?
Началась с Христа. Она провозглашена тогда. Ну, некоторые были, ну, как бы сказать, подходы к этому. Ну, Сократ, например, знаменитый человек, который умер не за свою родину и не за свой народ, а умер во имя истины. Так сказать, поставил нечто выше, чем его смертная жизнь. Вот. Его даже называют как бы предшественником Христа. Но это не так. Это с ним случилось, а Христос это сознательно на это пошел.
Из истории и науки.
Открыли историки, что 12 век – это, так сказать, никакое не темное средневековье, 12 век. А это уже, так сказать, абсолютно светлые века с этого как раз начались. Произошла революция. Революция – вот это вот самая реформация церкви. Ну, не реформация, которую мы сейчас понимаем как реформы Лютера и Кальвина, а реформация самой церкви внутри нее. Вот я говорил, что вся церковь Европы везде есть, так сказать, вся она христианская, но состояние не очень хорошее, потому что светская власть полностью подмяла собой эту церковную жизнь. Церковь, как говорят, в упадке. Когда говорят в упадке, что ну вот, монахи не очень хорошо себя ведут, не исполняя своих обязанностей и тому подобное. И все учение размывается под влиянием вот этих вот светских правителей.
Геннадий Петрович, главные ученые того времени – христиане?
Да, без сомнений. Не то, что христиане, а в основном монахи. В основном монахи. Дело в том, что вот для того, чтобы заниматься наукой, нужны определенные качества. Эти определенные качества, прежде всего, это, значит, хорошая память, там вот такие психофизиологические свойства, да? Вот. Но, кроме того, нужно вот преодолеть в себе вот эту ту, что я назвал племенную культуру стыда. Чтобы для тебя авторитеты были не твои родственники, предки, как они жили, вот они, и какими заповедями, обычаями, так сказать, руководствовались, а совсем другим. Тертуллиан очень хорошо сказал по этому поводу. Он сказал, Христос сказал, я есть истина. Он не сказал, я есть обычай. И это вот одно из условий первых. И первую личность, которая могла способна стремиться к истине, а не угождать родственникам, да, создало христианство. Отсюда начинается новая совершенно личность, индивидуальная личность, а не коллективная.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Друзья, еще раз скажу, с нами Геннадий Петрович Аксенов, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук, автор книги «Глубинная история человека. От христианства до ноосферы». Геннадий Петрович, стоит повторить, что такое ноосфера?
Ноосфера – это сфера разума. Это термин, который... как бы сказать, учение, которое создано, концепция которое, науки, которая создана несколькими учеными сразу, французским иезуитом Пьером Тьером де Шарденом, его другом Эдуардом Леруа и русским ученым Владимиром Ивановичем Вернадским. В их общении, научном общении, прежде всего, по книгам, по статьям, вот, они, как бы сказать, друг от друга учились И в конце концов вот этот термин в 1927 году появился. Термин означает, что на Земле появилась новая геологическая оболочка, которая создается под влиянием ума, разума, науки, прежде всего, человека. Основа атмосферы появилась тогда, когда человек стал изучать нечто, и это изучение, эти принципы научные, ими стали руководствоваться люди в своей жизни, практической жизни. Мы же говорим о том, что в XII веке произошла вот эта революция папская, когда Григорий VII, великий папа, увидев, что церковь находится в таком вот подчиненном положении у светских правителей, поставил вопрос о теократии, о том, что церковь должна руководить людьми от начала и до конца, и что ни один закон не должен быть изданный церковью, папой римским, без его одобрения не должен быть принят, ни один король не должен быть коронован, вот. И епископ, главная фигура в церкви, епископ, должен назначаться в Римом, а не светскими правителями, которые, естественно, потом управляют. Они назначат епископа, и епископ управляет церквами. Он назначит его, и, естественно, он им управляет. Как хочет, как ему выгодно, так он это, допустим, ввел новые налоги. И епископ не протестует против этих новых налогов. Почему? Потому что он заодно со своим светским правителем. А люди возмущаются, поднимают восстание или не поднимают, и, в общем, угнетены и так далее. Вот это вот типичная ситуация такая. А папа сказал, что нет, епископ должен назначаться Римом. А поскольку и возникла война, всем известная в учебниках, война папы и императоров, она продолжалась 40 лет, с 1075 года по 1122 год, когда в Вормсе было заключено перемирие, и, так сказать, война закончилась, и был издан так называемый Вормский конкордат, когда ни церковь не победила, ни светские правители не победили, и началась городская революция. В Европе возникли тысячи городов. Сразу. Совершенно новое поселение, где не было, этих городов не было ни в античности, ни на Руси, ни в Индии, ни в Аравии, нигде. Это города, где люди соединялись не вокруг князя, не вокруг рынка, а вокруг церкви. Вот приход – это и есть город. Города, и они объединялись под, ну, очень хорошо, присяжная коммуна, так называемая, присяжная коммуна. Они давали клятву. Соединились люди, вот как бы сказать, такое сообщество – новое. Это не деревня и не княжеская усадьба. Совершенно новое поселение. Присяжная коммуна. Город. В Германии была такая пословица: городской воздух делает свободным человека.
Удивительные факты.
И если возвратимся к науке. У нас традиционно считается, что наука и церковь – это такие антагонисты, это вечно борются между собой и тому подобное, и наука – это нечто прогрессивное, а церковь – нечто такое мракобесное и тому подобное. Вот. На самом деле церковь создала науку. Вот когда и Григорий VII поднял восстание против, ну, не восстание в буквальном смысле, хотя оно и пошло потом вооруженное, и он-то погиб, ведь был изгнан из Рима императором, и погиб в 1080, через 10 лет после того, как он вот это вот движение новое начал во всей церкви, он погиб на юге, в Сицилии, в Южной Италии, в владениях своего, ну, как бы сказать, друга, короля из Сицилии. А война эта началась, но у церкви нет средств вести войну, он же, это же не армия никакая. Так вот, церковь создала науку для того, чтобы противодействовать светской власти. С такой целью, чтобы не светская власть руководила людьми, а наука и церковь. Церковь с помощью своей науки и с помощью учения Христа. То есть теократия. Теократия не получилась она. Зато получилась вечная борьба между церковью и светской властью. Но эта борьба выгодна кому? Горожанам, вот этим людям, которые всегда могут найти, так сказать, защитить одного против другого.
Геннадий Петрович, какие самые важные открытия того периода вы отметили бы?
Самые важные – это теологические открытия. Представляете себе? Вот Ансельм Кентерберийский – это архиепископ Кентерберийский. Он написал книгу, которая стала, ну, руководством, колоссальным руководством в жизни церкви и в науке. Называется книга «Cur Deus Homo» – «Почему Бог вычеловечился». Почему Христос пришел на землю? Книга стала знаменитой, потому что она очень отвечает мировоззрению человека. Бог – нечто недоступное, где-то находится неизвестно, и, так сказать, до него человеку далеко. Что говорят о нем можно слушать, слышать, вот, но не очень верить, как обычно человек, ну, не очень доверчив, да, ему нужно доказательство. А Христос, он вычеловечился, он вот, он принял эту смертную жизнь, он прошел этот путь, он подвергся этим мучениям, а тут и все подвергались точно так же мучениям, то есть он близок к человеку. И Ансельм Кентерберийский написал, что в своей книге главный тезис его какой, что люди со времен грехопадения, ну, нарушили главную, так сказать, замысел-то Господний, сделать их бессмертными и тому подобное, святыми, такими вот похожими на ангелов, людей, они нарушили. И в мире образовался какой-то гигантский беспорядок, который никак нельзя исправить. У человека ничего нету, чтобы загладить эту вину. У него не существует никаких средств, чтобы исправить это положение.
Сил не хватает.
И не только сил, а просто даже нет ничего, чтобы сделать, чтобы удовлетворить вот это вот, так сказать, Бога как судью. И тогда Бог посылает своего сына, вычеловечивается, посылает своего сына и приносит его в жертву. Вот эта жертва и стала, так сказать, искуплением за первородный грех. Вот так вот рациональным образом, юридическим образом Ансельм Кентерберийский принял вот это вот учение, вот, интерпретировал таким образом. И оно стало основой, вот вы говорите открытие, оно стало основой науки права. Науки, которая стала изучать жизнь, действительность, и стала вырабатывать руководство в обыкновенной жизни. Торговое право, морское право, административное право, уголовное право.
Мы и сегодня пользуемся этой наукой.
Вот она тогда и началась. Она у нас, конечно, не считается особенной наукой. У нас наука что? Это вот физика, химия и тому подобное. На самом деле это не совсем так, потому что наука, первый университет, в первом университете первая кафедра, первый факультет – это факультет права. Второй факультет – факультет теологический. Тут открытие самое главное. Это вот совершил Абеляр, ученый. Он преподаватель был. Настолько был блестящий преподаватель, настолько был великий преподаватель. Он преподавал священное писание, священное предание. Вот, и греческую науку. К нему стекались просто со всех сторон, со всей Европы, можно сказать, тысячи учеников. Вот там, где сейчас Парижский университет, Сорбонна, там он и преподавал. Но его главное сочинение – да и нет, или так, или не так. Вот, да и нет. Он нашел 158 противоречий в Священном Писании. Казалось бы, это вот какая-то еретическая. Его, кстати, объявили еретиком за это. Очень много мучили его на священных соборах, на всяких и так далее. Но он-то нашел выход из этих противоречий. Каким образом? Он нашел средние понятия между самыми общими категориями и единичными понятиями, особенные понятия. И вот когда он соединял их вместе, то разрешалось это противоречие. Вот то, что он находил, противоречие в Священном Писании, он их разрешал. Разрешал таким образом рассуждениями. И не вот этих примеров у Абеляра самого я не буду сейчас приводить, а вот это стало основой права, потому что спорят два человека, подают в суд, да? Каким образом их разрешить? Во-первых, это в это время было как раз главное-то открытие, какое произошло в это время, это открытие кодекса Юстиниана. Он был забыт на 500 лет, никто о нем ничего не знал. Оказалось, что вот этот вот есть целый сборник римских постановлений, описание судов и так далее, как происходило в Риме. И это стало откровением. Эту книгу даже объявили прямо как священное предание. И вот на основании этого римского права возникли вот эти вот споры между людьми, и это римское право стало изучаться в университете. Это первая книга, которая, на основании которой и создалась наука права. Римское право. Оно стоит в основе всей сегодняшней нашей юриспруденции. Вот суд обыкновенный. Откуда взялся? Чтобы был судья, защитник, обвинитель, свидетели, да? Ведение процесса. Оно взято из римского права. На основании вот этих как бы соединения Ансельм Кентерберийский, учения Абеляр и изучение римского права как такового, без всякого, может быть, без всякой идеологии, а просто процедура. Вот надо было ее изучать, надо было готовить юристов, и потребность была колоссальная в юристах, потому что очень сильно хозяйственная жизнь развивается, и нужно, чтобы, ну, правильный договор между двумя купцами составить. Как правильно сделать так, чтобы ни один другого не обманул, чтобы они были, остались друзьями, так сказать, в любом случае, во всяких происшествиях. Как правильно составить нотариальное завещание. Вот есть у человека имущество, как правильно его распределить между родственниками. Нужен нотариус. Нотариус должен быть ученым. Вот это вот римское право стали изучать в Болонье. И стекались туда студенты. И студенты, это ведь университет образован не преподавателями, а студентами. Студенты образовали корпорацию. В то время положено было, знаете, цех, такая коллегия, так, которая управляет, которая, так сказать, заключает договор с городом на помещение, договор с профессором, который обучает, платит ему и так далее. Вот самоуправление такое студенческое. Возникло университас, университет. Он в 1085 году возник, а в 1089 он был уже официально Римом, церковью утвержден как учебное заведение. С тех пор он и существует, это первый университет. И потом их сотни возникло в Европе университетов. Парижский университет, Оксфорд, Кембридж, Саламанка, потом Гейдельберг, Геттинген и так далее, университетские города.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Геннадий Петрович, стоит еще подчеркнуть, благодаря христианству, что появилось нового?
Прежде всего, новой личности, которая не подчиняется вот этому родственным кланам, для которых, помните, Христос говорил, что хорошего делаете, если приветствуете своих соплеменников. Это язычники делают. Не в этом заключается истина. Истина заключается, чтобы служить Богу и исполнять Его заповедь. Вот это вот создание этой личности есть первое условие для создания науки.
Геннадий Петрович, интересен раздел вашей книги, называемый «Три источника идеи ноосферы». Расскажите, пожалуйста.
Уже мы обращаем, мы в 20 век сразу попадаем. Как и источник науки, деятельность Христа – его поведение, его подвиг, он является сущностным и для человека, который занимается наукой. В каком смысле? Не тем же самым занимается он, а поведение его, то есть нечто, свою жизнь строить по истине. Есть такое понятие «этос ученого». Что такое «этос ученого»? Это значит, когда он говорит, он думает, что и обязан думать так, что истина дороже всего. И он ради истины, он готов, так сказать, хоть на, как бы на костер идти, так сказать, да? Вот. И это же модель поведения Христа, та же самая. То есть, это модель, по которой жили монахи и ученые. Вот первые люди, которые стали не это самое. И первый источник, он и, вот, и в ноосфере существует. И вот это один из источников ноосферы, это как раз правильное поведение. Вот для Вернадского, который создал это учение, да, когда они были студентами, вернее, даже уже закончили университет, они студенчески были друзья, и там они собирались, обсуждали книги, дружили и стремились, вот как раз стремились к истине, что такое там тогда это социализм, что такое эти самые новые учения всякие, что такое наука и так далее. И изучали, кстати сказать, университеты западные. А потом, когда закончили университет, то они решили не расходиться, не разъезжаться, продолжать дружбу и образовали братство. Братство – это прям точно так же вот по этим самым, по модели такой вот первых христиан. Образовали братство, которым поставили некоторые правила. Вот князь Сергей Шаховской, ой, Дмитрий Иванович Шаховской, это его брат Сергей, а Дмитрий Иванович Шаховской, который был таким другом, ну, ближайшим другом Вернадского, он написал, что мы ужасно плохие все, и поэтому нужно жить открыто, жить для других, и на чужие беды смотреть, как на свои. Вот видите как, да? Вот это прям заповеди такие. И, например, это было 1886 год, когда они такое вот братство образовали. Это вот Вернадский, они все преподаватели. Корнилов, историк Александр Александрович, Сергей Федорович Ольденбург, его брат Федор Федорович Ольденбург, старший. Причем это вот он, Федор Федорович был душа. Это душа, просто такой вот ум этой компании был, значит, Вернадский, душа этой компании был Федор Федорович Ольденбург, А деятелем этой компании был Дмитрий Иванович Шаховской. Он потом один из организаторов кадетской партии. Они все входили потом в кадетскую партию, либералы, западники. Вот, они клятву однажды приняли, что они изменят строй, государственный строй в России. Они введут конституцию мирным путем, никакого оружия. И первое, что они делали, это просвещение народа, создание библиотечек целых, книг, издания, распространения и так далее. И потом для работы на голоде 1791 год, 7 месяцев среди голодающих крестьян, они спасли большое количество людей на голоде в Тамбовской и Пензенской области теперешней. Вот. Это вот один источник сферы. Другой источник – наук как руководство к действию. Я уже говорил, что с XII века началось. Если в Греции наука никакого отношения к жизни не имела, это просто была мудрость, да, то вот в XII веке деловая жизнь вся под руководством науки.
Геннадий Петрович, в своей книге вы рассказываете, как Запад преодолел бедность, и связываете это тоже с церковью.
Чем характеризуется вот та культура стыда, о которой писал Рут Бенедикт? Запрет на новшество. Запрет. Если ты рисуешь горшок, это самое, расписываешь, да, упаси Бог тебе поставить какой-нибудь лишний завиток, сразу осудят. Это неправильно. Нужно делать так, как отец сделал, дед и тому подобное. То есть обычай царствует. Помните, Тертуллиан говорил, что Христос-то новый поставил идеологию. Он не сказал, что я есть обычай, я есть истина. Так вот, и запрет на самом деле существует и до сегодняшнего дня. В старых таких традиционных всегда подозрительно любое новшество. Подозрительно. Сразу осуждается. Мгновенно суд возникает, в зависимости от деяния. Если мальчик что-то такое там изобрел, ну, пожурят. А если какой-нибудь такой муж на основании своего опыта какого-нибудь там что-нибудь применил новое совершенно, это будет суд.
Вероятно, это проявляется грешность, зависть. Вдруг у него лучше получится.
Вот совершенно верно. Дурные чувства, как правило, это возникает при этом. И вот чем христианство первое стало, я уже говорил про модель Христа, доказать свою жизнь, свое изобретение, свое дело. Почему Европа стала, вот почему в Европе появились эти города? Это как раз и наука вошла в городскую жизнь, прежде всего, вот через гильдии, через это все новшества сделаны, но сделаны во имя Господа, да? А, допустим, ну, тоже книгопечатание. Оно уже во имя Господа. Первая книга какая была напечатана? Конечно, Библия. Гутенберг напечатал. Так вот, сделанное во имя Господа любое новшество не обязательно, может быть, так и приветствуется. Всегда выходит с трудом всегда в жизнь. С трудом. Но, тем не менее, перестало быть как бы подозрительным и перестало осуждаться. И поэтому изобретения, инновации, вот они и начали двигать жизнь вперед.
Вы, как ученые, отмечаете, в какой мы сейчас эпохе живем? В третьей?
Я думаю, сам больше всего на Земле, 90% живет еще по старой культуре стыда. Меньшая часть, хорошая часть, так сказать, цивилизованная, живет по культуре вины. Небольшая часть уже перешла в новую культуру радости.
Евангелие говорит, что по отношению к отдельному человеку Иисус Христос – источник новой жизни. У евангелиста Иоанна мы читаем слова Господа Иисуса Христа: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это жизнь, в которой человек уже здесь, сейчас соприкасается с Царством Божиим. Есть притча, рассказанная Иисусом Христом о Царстве Небесном. Она содержится в Евангелии от Матфея. «Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Все можно отдать, всем пожертвовать ради Царство Божьего.
Да, вот во всяком случае ради истины, о которой говорил Христос и о которой знает каждый ученый. Это нечто такое неопределенное как бы, но во всяком случае хотя бы соответствие наших представлений о действительности. Ради этого человек ставит на карту свою жизнь. Это вот как раз и есть та модель Христа, которая поставила на карту свою жизнь ради доказательства своего учения.
На этом мы остановимся. Друзья, в этой передаче участвовал Геннадий Петрович Аксенов, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук. Мы говорили о глубинной истории человечества, от христианства до ноосферы. Всего доброго!
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».